В богословской науке шестодневом принято называть библейское повествование из первых глав книги Бытия, в которой говорится о сотворении Богом мира за шесть дней. И на первой лекции кандидата философских наук игумена Серапиона Митько, посвященной этой теме, мы узнали о том, что именно повествование шестоднева на протяжении многих столетий являлось для людей основным источником знания о мире. До тех пор, пока за дело не взялись ученые и не стали сомневаться в достоверности сведений, изложенных в Библии. Начиная с эпохи Возрождения, ученые-мужи принялись не только критиковать или опровергать эти сведения, но и объявили мифом саму библейскую картину сотворения мира, у которой с наукой якобы нет ничего общего. Хотя заметим, что в ту же эпоху Просвещения зазвучали предостережения против самой науки, что, мол, и в ее исследованиях кроется множество опасностей и ложных путей. А сегодняшние критики науки полагают, что сама она не способна доказать свои базисные утверждения, а значит, ее мировоззренческие выводы не могут быть логически корректными. Но посеянное когда-то зерно сомнения принесло свои плоды, и разрыв между библейским сказанием и научными представлениями о сотворении мира на каком-то этапе казался непреодолимым. Но был ли этот разрыв? Его не видел, например, Галилео Галилей, живший в эпоху становления современной науки, а потому говоривший, что Библия учит не тому, как устроено небо, а тому, как надо на него восходить. Но значит ли это, что современные ученые не могут браться за интерпретацию библейских текстов, а в самом Священном Писании нет смысла искать каких-либо научных данных?
Я считаю, что на книгу «Бытия» нельзя смотреть как на учебник. Как на учебник физики, космологии, биологии. Это в корне неверный подход. Учебник – это учебник, а Священное Писание – Священное Писание. И критиковать текст Писания из-за мнимого несоответствия научным данным, ну, это в принципе неверно. Вот представьте, что какой-то человек, строитель, расчетчик, например, он вдруг выяснит, что вот параметры Ноева ковчега, они там описаны очень подробно, или Иерусалимского храма, там тоже описано очень подробно, и не только написано, какие размеры, а из какого дерева сделать, где там медное, где золотое, где какие ткани, он что будет рассчитывать напряжение этих золота там, и выяснить, что где-то там не так рассчитано, и потеряет веру. Но это не совсем верный подход. То же самое подход, когда люди видят несоответствие каких-то библейских текстов своим научным представлениям, это тоже подход неплодотворный. То, что Бог не писал учебник по биологии или физике. Текст написан с расчетом на научную картину мира, людей, живших в ту эпоху. Ну, то есть, если это плен, вот, например, 7 век, допустим, до нашей эры 6, но даже если это эпоха плена, то все равно отражаются более ранние представления, и нам трудно сказать, как глубоко уходят эти знания. Она спросит, вот уже начинается мясницкий комментарий, вот, а почему же Бог не написал вот так, чтобы отражались знания истинные? Ведь он же все знает. Вот Лев Николаевич Толстой, если не ошибаюсь, а в истолковании, кажется, Евангелия, он пишет примерно следующее, что вот два разбойника его хулили. Господь сказал, Иисус сказал, ныне будешь с мной в раю, а дальше Толстой пишет приблизительно, читал, правда, 15 лет назад, не могу ошибиться, но смысл там такой, что, а вот неправильно, а вот лучше бы он сошел с креста, этот разбойник, и пошел бы всем рассказывать, как вот он нравственно изменился. То же самое и здесь. Нам иногда кажется, что мы лучше знаем, что было бы хорошо. А правда, ведь если бы Господь нам дал бы вот те самые данные, там, по квантовой физике, а еще бы открыл разные загадки космоса, например, большое ничто. Знаете, что это такое? Знаете, да? и места в космосе, где ничего нет. То это белая дыра, ну вот просто там ничего не фиксируется. Огромное пространство. Вот никто не знает, что это такое. А в Библии было бы написано об этом. Как было бы здорово. Ну вот это тоже неправильно. Почему? Ну вот представьте, такой же вопрос задавал бы Исаак Ньютон бы. Ньютон. И тоже написал бы Господь вот для него Библию, где была описана картина мира, которая была тогда. Сейчас на ней бы смеялись бы еще больше, чем некоторые шутят там над библейским текстом. Потому что наука меняется. И невозможно отразить никакой этап развития науки. Потому что люди там, после войны в 40-е годы учили, что атом – неделимая часть материи в университетах. А кто был не согласен с этим, те были врагами народа. Сколько изменилось за это время? Если, например, мы получим Библию, в которой написано то, как мы сейчас видим мир, то через 50 лет это будет очень устаревшим. Поэтому Библия вообще не о науке. Основное, я считаю, что главное содержание шестоднева – это не то, что Бог сотворил. Это вообще не рассказ о тварном мире. Это рассказ о самом Боге. И это главная тема шестоднева. Но и вместе с тем, при чтении Священного Писания возникают некоторые вопросы, которые прямо не связаны с соответствием науки. Во-первых, вопросы, связанные с самим текстом. Потому что многие фрагменты этого повествования имеют очень неоднозначное толкование в русском переводе. А в оригинальном древнееврейском тексте, там просто, если мы этим займемся, мы дальше первого стиха через там несколько часов не продвинемся. Настолько все неоднозначно. Древнееврейский текст Ветхого Завета вообще устроен таким образом, что некоторые невыразимые истины открываются через очевидные несуразности, ошибки. Ну, потому что иначе, чем через ошибку, выразить какую-то истину бывает нельзя. Я приведу примеры чуть позже. Да. С другой стороны, при таком глубоком, открытом чтении Писания, когда человек читает его не с целью выучить, а с целью встретиться с Богом, возникают очень парадоксальные ощущения и мнения, и человек оказывается перед главными вопросами своего бытия. Ну, когда-то Киркегор сказал о Лютере, вот 95 тезисов Мартина Лютера. Это не так страшно, потому что их так много, 95. Потому что на самом деле есть только один тезис, то, что человек смертен. А Мартин Хайдеггер в своей лекции «Что такое метафизика?» он говорит о метафизическом вопросе. И выделяет два признака такого вопроса. Во-первых, этот вопрос всегда касается сущего в целом. А во-вторых, ставит под вопрос спрашивающего в качестве спрашивающего. То есть есть такие вопросы, которые относятся не только к чему-то или к кому-то, а которые ставят под вопрос нас, сам факт нашего бытия. И по мере приближения, например, к большому космическому объекту возрастает гравитация, да? А по мере приближения к Богу тоже возрастает тяжесть некоторых вопросов и ответов на них. Давайте попробуем начать читать. Библия начинается со строк «Вначале сотворил Бог небо и землю». Вот обычно все на свете знают этот фрагмент по-древнееврейски, да? Ну, почти все, кто читал. Я тоже знаю, но я не все знаю по-древнееврейски. Ну, прочесть могу, что-то истолковать, но не так хорошо, как хотелось бы. Но вот этот текст звучит на древнееврейском. «Берешит бара Элохим эт ха-шамаим ве эт ха-арец». И вот, значит, чтение первого стиха Библии, оно вызывает массу вопросов. Я коснусь лишь самых очевидных и поверхностных. Потому что, например, по слову «берешит» какой-то иудейский автор там нашел 60 толкований этого слова. Мог бы больше найти. Но даже если мы читаем святых отцов православных, мы находим понимание того, что слово «берешит», оно может читаться по-разному. Не случайно я вам уже говорил о таком еврейском предании, что Творец дал им Тору без пробелов и огласовок. Но вот довольно долго текст Священного Писания существовал без огласовок. И, собственно, уже огласовки появляются, наверное, еще и до нашей эры, но окончательно их установление связано с деятельностью масоретов. Собственно, было три системы огласовки. Палестинская, Вавилонская, Палестинская, Тевериадская. Вот Тевериадская система огласовок, она стала доминирующей, собственно, единственной. А это 1001 год до нашей эры, когда окончательно вот семейство Бен-Ашеров, жившее в Галилее, оно дает нам эту систему огласовок. То есть долгое время текст Священного Писания существовал в устном прочтении. То есть, видя одни согласные звуки, согласные буквы, ну, собственно, в древнееврейском не то, чтобы одни согласны. Скорее всего, каждый знак – это согласное плюс неопределенное гласное. Она должна быть, поэтому обозначается часто отсутствие гласного особым знаком. Шва, так называемый знак, либо отсутствие, либо такая редукция знака. И в какой-то момент этот текст читался без огласовок. Поэтому можно прочесть «берешит» в начале, а можно прочесть «барашит». А «барашит» будет «сотворил в шесть». То есть вот уже первое слово Священного Писания, оно содержит как бы такую гиперссылку, отсылку к шести дням творения. Слово «берешит» переводится в начале. Но буква «бет», собственно, «б» — это предлог. Это предлог, да? Собственно, «в» — предлог. И уже для святых отцов вот это слово было многозначно. Сейчас мы вот древнееврейскую часть отложим уже. Там можно копаться бесконечно. Как понимать начало? То есть одно из толкований – это то, что начало – это некая вот изначальная точка времени. То есть мы знаем, что время начинается с творения мира. В принципе, так считают и физики современные, что был большой взрыв, ну и далее в каком-то там, каких-то там планковских величинах, первые какие-то мили-мили, я не могу сказать, какие микроскопические моменты времени, появляется вот это, собственно, время, когда расширяется, когда происходит взрыв сингулярности. То есть к точке большого взрыва неприменимо понятие. И вот Стивен Хоукинг, ну, очень умный человек, очень больной. Но, вы знаете, вот, возвращаясь к Хайдеггеру, Хайдеггер сказал, как-то наука не мыслит. Ждать от ученых мысли невозможно, чтобы они мыслили. Наука занимается другими вещами. Она исследует. И Хокинг говорит, ну, вот я не вижу необходимости бытия Божия. Бога нет, он говорит. Но потому что до точки большого взрыва ничего не было. значит, и Бога не было. Вот такая, я не знаю, детская ли это позиция, или какая-то, вот тоже сказать, нельзя корректно. Но как-то это не выглядит очень умно. Потому что любой школьник, воскресный школьник, он знает, что Бог не существует в понятиях пространства и времени. Я думаю, что святые отцы тоже где-то, ну, я думаю, что они, мы мыслим похожи все христиане. Поэтому, кроме понимания того, что это первая точка времени, было и другое понимание. В начале во Христе. То есть начало – это Христос. И вот сейчас мы с вами, уважаемые коллеги, можем сформулировать вот некое правило, что в святоотеческом толковании Священного Писания существуют часто разные точки зрения. Но они не являются конфликтными, они не являются противоположными. Это просто разные точки зрения. Ну вот, например, кто-то говорит, вот мой сын самый умный, а кто-то скажет, мой сын самый сильный. Это не значит, что это разные точки зрения. Эти разные точки зрения просто выражают глубину тех смыслов, которые нам открывают Божественное Откровение. И часто есть три точки зрения, больше точек зрения. Вот такое правило. И я бы сказал, что это правило относится не только к святым отцам, но и к любому прочтению Священного Писания, когда это прочтение искреннее. В начале времени. Вот, собственно говоря, с этого начинается и само библейское понимание времени. Я позволю себе несколько слов об этом сказать. Вот когда-то я был молодым человеком, и что-то я начал рассуждать в одном месте о историзме античном. Мне сказали, вы что? Там не было никакого историзма. Это меня посрамили. Историзм свойственен как раз именно для библейского взгляда на мир. А для античности это вечное возвращение, это цикличность. Это тот самый текст из Освальда Шпенглера, когда говорится, что вот в каком-то греческом городе установили монумент, что здесь был заключен мир на 100 лет, а дата мира не указана. Вот 100 лет от какого момента? И для, например, человека античного мира существовал некий космос, который конечен, который постоянно меняется, атомы, которые могут вернуться в прежнее состояние, и все возвращается на круги своя. И потом блажен Августин полемизирует с этими античными философами, и говорит, ну неужели опять Платон откроет свою академию, неужели опять Иисус будет распят? И впоследствии церковь осуждает эти идеи, осуждая Оригена и собственно, его идею циклических воплощений. Всеобщего восстановления апокатастасиса, когда мир будет повторяться до тех пор, пока все не спасутся. Собственно, даже осуждается не сама идея вечного этого спасения всеобщего, хотя тоже осуждается принцип и подход циклизма. Вот одно из первых и главных откровений шестоднева в том, что мир имеет начало во времени. Пока здесь не сказано, что мир имеет конец, только начало. Очень трудно читать русскому человеку Библию, как и французскому, английскому, и даже греческому, греку. Потому что языки, на которых мы говорим, индоевропейские языки, они отличаются по ряду параметров от языков семитских. И в частности от библейского иврита, на котором Священное Писание написано. У нас есть вот такое стихийное представление, что вот все языки одинаковые. Просто где-то немножечко больше времен, где-то немножечко меньше. Где-то есть падежи, где-то их нет. Ну и слова везде разные. Начнем с того, что звуки везде разные. И что многие звуки, которые есть в русском языке, в других языках не встречаются, а которые есть в других языках, в русском, трудно произнести. То же самое и структура языка. Вот, например, говоря о древнееврейском, можно сказать, что в нем вообще нет понятия времени, грамматического понятия времени. Дело в том, что когда возникло сравнительное языкознание, то все вновь открывшиеся языки интерпретировали в рамках вот такой грамматики, приспособленной для индоевропейских языков. Грамматика, в которой все называлось по латыни. И, например, слово «причастие». Что это такое? Сразу возникает ассоциация, да? Ну, вот по латыни это звучит «коммунио», кажется, да? Совсем другое. Просто у католиков вот слово «коммуния» — это и причастие, в смысле общения. У нас причастие. Но вот если пытаться понять вот этимологию, или, например, что означает слово «насекомое»? Вы знаете? Вот объясните, пожалуйста, каков смысл слова «насекомое»? Почему насекомые называются насекомыми? Ну, какие версии будут у вас? Насекомочка. Вот вы правильно. Потому что на самом деле слово «насекомые», вот вы почувствовали, но это легче почувствовать, что это редкий случай, когда русский и латинское слово совпадают. По латыни «инсекта». Действительно, ну, насеченные. А слово «секта», кстати, происходит. Секта, насекомые, понимаете, вот, ну, это похожие языки русской латыни. У нас берет «насекомые», например. А есть еще масса слов, за которыми может что-то другое стоять совершенно. Вот пример то, что языки не очень похожи. И, например, далеко не во всех языках есть категория рода. В большинстве нет. Нельзя сказать мужской, женский, средний род. Просто нет. Например, в венгерском нет. И в большинстве языков мира таких категорий нет рода. Есть языки, где личные местоимения изменяются во времени. Некоторые языки австралийских аборигенов. Ну, представьте, вот я и прошедшего времени. Вот ловит абориген, говорит, ты за что убил брата своего? Говорит, это не я. Это я прошедшего времени. А еще есть времена вчерашние, там, позавчерашние. И трудно очень представить идентичность личности в таких условиях. Есть языки, где нет прилагательных. Ну, вот такой народ, где там один снег, не так много оттенков, но вот каждый субъект, каждое существительное, оно уже, вот нельзя сказать, допустим, хорошая собака – это одно слово, а плохая собака – другое слово, а черная собака – третье слово. Вот есть такие языки. То есть есть многообразие. Так вот, в семитских языках, и не только в семитских, и, скорее всего, в шумерском, отсутствуют времена. То есть как это понять? Вот нет той системы времен, которую мы знаем, изучая русский язык, английский язык, там, французский, латинский, греческий. Есть нечто другое. Есть некие спрягаемые формы глагола, можно сказать так. Но нет полного аналога прошедшему времени нашему, настоящему, будущему времени.
Боже, Богу.